Конечно, интересно было бы знать ваше впечатление об этом курсе. Но мне так кажется, и была у меня мысль, что все-таки те вопросы, которыми мы с вами занимаемся, они бы должны бы быть самыми главными в духовной школе. Ибо если мы не будем понимать некоторых принципов, законов и условий духовной жизни, то что проку тогда от всей религии? Очень легко превратить религию в систему каких-то обычаев, и тогда от нее ничего не остается. Вся суть ведь в изменении знания, по крайней мере, знания, изменении человека. Какое же изменение может дать религия, в частности, вот христианская наша религия? Что она может дать человеку? И какие существуют законы этих изменений? Вот эта наука называется аскетикой. Хорошее слово. Называется аскетика. Вот мы с вами фактически занимаемся именно вопросами аскетики. И как вы могли убедиться, что, оказывается, духовная жизнь – это, Боже мой, сколько здесь очень важных и тонких вопросов, без знания которых человеку, вступившему на этот путь, очень легко заблудиться. Совсем легко. Вот так. И вот, в частности, вот сегодня я хочу как раз поговорить об этом, именно об одном из тех вопросов, которые входят в систему вот изучения духовной жизни и который является чрезвычайно важным, но о котором, как мне кажется, меньше всего говорится. Речь идет о так называемой прелести. Действительно, нам ли говорить о прелести? Кажется, о прелести можно разговаривать только тем людям, которые начинают вести, я бы сказал, такой интенсивный духовный подвиг, или, по крайней мере, стараться жить не просто так, по обычаю, как мы живем. Мы живем как часы. Завели часы, и они тик-тик-тик-тик, и так тик-тик, и все. И вся жизнь так проходит, тик-тик. И все. И результат, каким я был, таким остался. Странно. Как же это такое? Всю жизнь был православным, и каким я был, таким остался. Звучит еще парадоксальнее, когда говорят, вошел в церковь я, не в храм, а в церковь, вступил в церковь, и даже не заметил этого. Ничего не изменилось. Да, я крестился позапрошлом году. И даже и не заметил. Еще бы. Если человек не знает, во-первых, что такое духовная жизнь, во-вторых, не ведет ее, то, конечно, он не заметит. Но многие, вступающие в церковь, и почти все, никто не знает духовной жизни, о которой, кстати, о некоторых вопросах, которые мы с вами говорим, никто не знает. И само православие, саму церковь воспринимают как вот систему вот этих действий, вот этих исполнений обычаев, внешних форм, обрядов, церковных предписаний. Исполняя их, думают, воцерковленный человек. Какой воцерковленный человек, который знает, как войти в храм? На самом деле и здесь даже не знает. Элементарных вещей подчас не знает. Ты пришел до службы, до начала богослужения. Хорошо, иди, прикладывайся к иконам, ходи, ставь свечи. Началось богослужение, не смей ходить по иконам и прикладывать. Не мешай другим людям, потому что тогда ты уже исполняешь волю не Божью, а другой супротивной силы. Потому что все, что мешает в храме людям молиться, Это является богопротивным действием. Нет, придут еще расталкивая, идут с этой свечой тянутся. Да. Расталкивают людей, приложиться надо им сюда. Во время богослужения начинают ходить и так далее. Даже этих вещей даже не знают. Причем это кто? Вот церковленные, кажется, люди. Уж не говорю, что уже я много раз говорил, тебе поем, никто поклона не сделает. Ну хорошо, но земной не можешь. Сделай хотя глубокий поясной поклон. Самая вершина всего круга суточного богослужения. Слышите, всего круга. И, конечно, литургии нет. Все стоят, даже этого не знают. Кто? Люди, которые говорят, воцерковленный человек. Что такое воцерковленный? Оказывается, это тот человек, который знает чисто внешние некоторые формы, причем знает подчас совсем даже не то, что надо. Или это воцерковленный человек перед обедом начинает читать молитву. Знаете как? Это просто стыдно слушать даже. С такой скоростью «Отче наш». Это просто безобразие даже. Как будто обращается к какой-то безликой силе. Не к Богу «Отче наш», а я не знаю, к кому. Скороговоркой, спешно. И потом за столом сидим несколько часов. После опять тра-та-та-та-та-та-та. Надо же прочитать все-таки. Положено прочитать же молитву, а то неудобно. Вы слышите? Это я говорю о воцерковленных, так называемых, людях. То есть что же, вы слышите, во что мы превращаем жизнь в церкви-то? В какую-то пустушку, во внешнюю форму. Вместо человека костюм повесили и говорят, вот он, такой-то человек. А вот знание вопросов духовной жизни, это является важнейшим, это является. Даже если пусть мы не знаем чего-то внешнего в церковной там внешней обрядовой жизни, это второстепенное. А вот незнание законов духовной жизни – это беда. Вот, ну, поэтому вот мы с вами, пусть хотя небольшой группой, но немножечко с вами хотя бы знакомимся вот с некоторыми основными важными вопросами духовной жизни. Вот это, друзья мои, самое главное. Самое главное. От того, что ты не будешь знать, человек, когда что там в истории случилось, кто кого родил, кто кого крестил, ничего не случится от этого. Да. Ничего не произойдет. Забыл какие-то правила. Как там об этом говорит, в конце концов, правила какого-то древнего-древнего времени, да. Ничего не случилось. Даже не знаешь, есть ли такого важного, через какое плечо свечу подавать. Даже это, я вам скажу, не так страшно, хотя и опасно. Вот церковленный человек у вас никогда не повернется, если вы через левое плечо дадите. А то еще вас и обругает, что вы такие невежды. Но я скажу, даже это не столь важно. Ну, хорошо, друзья. Это краткое вступление, которое, как вы, наверное, заметили, я всегда какое-нибудь делаю вступление перед тем, как приступить к какому-то новому параграфу наших изучений. Итак, вот сегодня мне хочется сказать о важном вопросе, ну, как и все прочие важны, но и это важные. Но вопрос, кстати, совсем другого порядка. И вопрос, который вызывает подчас некое изумление, о котором мы почти не слышим. Это вопрос о прелести. Почему я говорю, что он несколько необычен, странен, и о нем мы мало слышим? Ну, во-первых, он очень задевает самолюбие. Потому что, например, преподобный Семен Новый Богослов говорит, представьте себе, это о нас он говорит, мы все находимся в жестокой прелести. И самая тяжелая прелесть – не видеть этого, что находимся в прелести. Ну, подумайте, ну, кому это в голову придет такое? Чтобы мы с вами находились в прелести. А то, что не видим своей прелести – это вообще ужасно. Вообще, святые очень часто говорят высказывают такие мысли, которые просто удивляют. Просто удивляют. В чем же заключается наша прелесть? Почему мы находимся в прелести? Любопытно очень спросить этого преподобного Симеона Нового Богослова. Откуда он это взял? Да, и чего, откуда это придумал? Такое. Он говорит, что есть все основания думать об этом. Что такое прелесть? Само слово, во-первых, прелесть. Есть лесть. И никому не нравится. Не нравится, когда видим человека, как он льстит. Например, начальству там, или кому-то льстит. Мы говорим, льстец. Ну, это понятно. Когда я льщу, это ничего. Я этого особенно не вижу. Я считаю, это ничего. Нормально. Когда другой льстит, о, Боже мой, это отвратительно. Ну, это само собой разумеется. За собой я ничего худого не вижу. Но так лесть – это одно. А здесь речь идет о прелесть. Все мы изучали немножко русский язык и помним, что приставка «пре» означает превосходную степень. Превосходную степень. То есть, что такое в огромной степени лесть? Кому? Кому? Я понимаю, когда я льщу, я другому человеку льщу, начальству. А здесь что такое? Оказывается. Когда я другому еще человеку говорю льстивые слова, у меня еще, может быть, там свербит немножко, совесть задевает еще меня, что ну что ж ты лжешь? Ну что ты лжешь? Говоришь, что он такой хороший артист, а он дрянь. Говоришь, что он такой святой, что святей быть не может, а ты знаешь же, кто он на самом деле. Ну, свербит, врешь, лжешь, льстишь. А здесь, во-первых, почему прелесть? Во-первых, потому что никому не льщу я, только себе. Это себе. Это, во-первых, уродство. Уже уродство. Льстить самому себе. Интересно, что за глупость такая, как это можно? В чем же заключается эта лесть, интересно, в высшей степени? Заключается эта лесть в том, что мы фактически, вы подумайте только, вот парадокс нашей реальной жизни, фактически, ну, ни одной минуты не ведем себя или не чувствуем себя, или не мыслим в себе так, что как соответствовало бы заповедям Божьим. Непрерывно. Мы просто сами живем даже не так, просто не так. Если апостол пишет, непрестанно молитесь, о всем радуйтесь, за все благодарите Бога. Это что мы? Непрестанно молимся, а радуемся, благодарим? Да ну вы что? Уж не говорю там о прочих вещах, как относиться к нашим ближним, ко всем окружающим людям, к миру. И говорить нечего. То есть, мало этого, само устремление наше направлено не к Богу, не к тому благу, которое по определению является. Бог есть величайшее благо. И соединение с этим благом, то есть стремление к нему и соединение с ним, является и должно являться для человека целью его жизни. Как знаете, вот, помните «Золотая лихорадка»? Как все ринулись туда? То есть в Америке. Что там было? Все ринулись туда. Там, говорят, да, легко найти золотой песочек. Представляете? А здесь? Во что вы верите? Я верю. Да. Бог есть величайшее благо. Да. Это есть спасение. Да. Да. Это есть золотоносный источник. Веришь? Верю. Как ты веришь? Ну, он сам по себе золотой источник. А я лучше в грязи покопаюсь. Нет ли там чего-нибудь? То есть я не верю. Послушайте, в чем лесть заключается? Что я мыслю себя, в общем-то, ну, нормальным человеком, на самом деле веду совершенно ненормальный образ жизни, не соответствующий моей вере. Льщу себе, что я нормальный христианин. И на самом деле, не соответствующий полностью. Я сказал христианин. Говорю о христианах. На самом деле речь касается это каждого человека в мире. Христианин он, не христианин он, все мы заражены вот чем это? Себялюбием, самомнением, или как отцы называли это мнением. Самомнением заражены. И узнать это очень легко. Я могу очень легко узнать, что во мне это самомнение. Стоит только меня обругать, и я сразу увижу. Я не согласен абсолютно. Он просто дурак, что он меня ругает. Он просто глупый, он ничего не знающий, он невежда. И вообще, ну, все, что только худого можно сказать. Потому что я-то хороший, а он ничего не понимает. Вы слышите? Как сразу, как лакмусовая бумажка, я сразу узнаю, что во мне сидит. Не тронь. Как ежик всеми иглами своими. Я тут же докажу, до чего я, да, мягенький, хорошенький, добренький. Всеми иглами уколю этого человека. Вот это вот, вот отцы назвали это состояние человека прелестью и сказали, что весь род человеческий, все мы находимся в жестокой прелести. Все. Эта прелесть, понимаете, как глубоко она сидит в нас, ну, мне кажется, каждый это может понять, если немножечко задумается. Это одно понятие прелести. Но в святоотеческой литературе есть еще другой уровень понимания этого. Это общечеловеческое состояние, а есть особое состояние. Особое состояние прелести, в которой, ну, наверное, мы не повинны. Мы с вами выше этого. Мы не повинны. Это относится состояние к тем людям, которые, как кажется, хотят ревностно стать на путь христианской жизни, начинают вести ревностную христианскую жизнь, не просто живя как заведенные часы, нет, а еще своей стороны начинают нести какие-то подвиги, делать больше того, что, кажется, должен делать, ну, обычный православный христианин. Правда, откуда это взяли, что больше, и можно ли больше сделать, это трудно сказать уже источник. Потому что такое больше, когда непрестанно молитесь? Так вот, если человек все-таки становится на путь какого-то, я бы сказал, подвига, более внимательного отношения к своей жизни, особенно подвига под подвигом, что разумеется? Разумеется, какой-то, может быть, больший пост. Ну, вот скоро наступает пост. Завтрашнего фактически дня. Так, больший пост, больше и более частое совершение молитв, большее совершение, может быть, поклонов, чтение, большее чтение Евангелия святых отцов, то есть начинает применять более сильные средства к исцелению своей души. Вы слышите? Я начинаю пить больше таблеток, больше. Мне предписали пить 5 таблеток. Я ни одной не пил. Но сейчас теперь одну выпью. Уже я. А если 2? А 3? Ну, вообще ко мне не подходи. До чего я велик? Забываем о том, что этот подвиг христиане есть ничто иное, как таблетки, которые предлагаются человеку для исцеления. А что в человеке может произойти? Ух, какие вещи происходят сплошь и рядом, происходили и происходят, и от чего уже предупреждают святые отцы со всей силой. Оказывается, человек, не понимающий самого главного, не понимающий, не знающий того, насколько мы все пропитаны вот тем неправильным духом, этим самомнением, этой амартия, этой греховностью, так он начинает делать что-то большее, чем обычно, вместо того, чтобы тем самым увидеть еще больше свою греховность, Потому что когда начинаешь делать, тогда видишь, что ничего не можешь сделать. Пока я ничего не делал, я думаю, все, что угодно сделаю. Печку сложить, боже мой, чушь какая. Да сейчас возьму кирпичи да глину. И пока я не делал, я замечательный печник. А как приступлю? А как же тут делать-то? А как там дымоходы выкладывать? А как соединить одно с другим? Слышите? То есть при правильном отношении я начинаю, человек, ставший на какой-то подвиг, начинает видеть все большую свою греховность. При неправильном, то есть когда начинает придавать этим самим своим подвигам значение того, что он уже пред Богом более достоин, у человека возникает все большее самомнение. И может дойти до такого состояния, когда человек уже вообще видит себя чуть ли не святым. У Игнатия Брянчанинова есть такие строки. Замечательно, он пишет. «Мнящий о себе, что он бесстрастен, а я бесстрастен, пока я один, ни с кем не общаюсь, никто меня не трогает, ничего, и так, и у меня есть страсти, не прыгают. Мнящий о себе, что он бесстрастен, никогда не очистится от страстей». Ух, как интересно! Вот закон, вот это закон! Когда у меня состояние чувства, я достиг бесстрастия, никогда не очистится от страстей. Видение себя бесстрастным, слышите? Это есть закон, свидетельствующий о том, что все страсти во мне. Скажите, как это такое может быть? Ну, помните, я часто привожу, цитирую, Пимен Великий: «Поверьте, братья, куда будет ввержен сатана, туда буду ввержен я». Макарий Великий: «Боже, очисти мя грешного, яко николи же, никогда же сотвори их благое пред тобою». Сесой Великий: «Поверьте, братья, я не знаю, положил ли я хоть начало покаяния моего». Я великих привожу, великих же, даже не кого-нибудь, а величайших подвижников. Все они приходили к видению действительно своей греховности этой, негодности перед Богом, полной недостаточности того, что они делают. И напротив, когда человек начинает видеть, что он же достиг, все, все. Человек находится в глубочайшем заблуждении. Мнящий о себе, что он бесстрастен, никогда не очистится от страстей. Мнящий о себе, что он исполнит благодати, никогда не получит благодати. Вы подумайте только, не получит благодати. Почему? Почему? Во, где мы с вами сталкиваемся с законами духовной жизни. Я уже получил благодать. У меня уже действует благодать Божия. А великие святые как? Кажется, в них действовала благодать Божия? Да. И что, и как они мыслили? Не я. Это Господь по великой милости вдруг через меня что-то такое. Или дал мне, как последнему нищему, вдруг царь дает мне монету золотую. Не мое, не я заработал. Он дал, но он точно так же может тут же отнять. Если я поступлю так, как поступил тот неправедный по притче, который начал душить своего клеврета, отдай мне долг. Никогда не получит благодати. Мнящий о себе, что он свят, никогда не достигнет святости. Просто сказать, приписывающий себе духовные делания, добродетели, достоинства, благодатные дары, льстящий себе и потешающий себя мнением, заграждает этим мнением вход в себя и духовным деланием, и христианским добродетелем, и божественной благодати. Закрывает вход в себя, божественной благодати, открывает широко вход греховной заразе и демонам. Ух, прелесть, чем сопряжена! Заканчивать так: уже нет никакой способности к духовному преуспению у зараженных мнением. Слышите, что такое прелесть? Как критерием правильного пути, как мы с вами говорили, является ничто иное, как то, о чем говорил преподобный Петр Дамаскин: первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской, так и первым признаком отступления от этого, вступления на путь гибели, является напротив видение в себе не грехов своих, а всяких благодатных действий. И тогда все закрыто от человека. Ибо не только человек этим мнением о себе, до чего же он уже свят и хорош, не только закрывает вход благодати Божией, ибо Бог не может войти. Человеку благодати не нужна, ему Христос не нужен, он сам хорош. Более того, и что самое страшное, открывается вход демонам. Мы на это часто не обращаем внимания, а, Боже мой, до чего это серьезное и страшное дело. Антоний Великий об этом как настойчиво предупреждает, причем не просто говорит демонам, а говорит, входят в человека демоны-мучители. Еще бы! Действительно, мучители, которые дают ему этот наркотик. И на самом деле, как только этот наркотик отступит, страшные страдания наступают с этим бедным человеком. В святоотеческой литературе мы находим, как некоторые такие лжеподвижники, чем кончали? Самоубийством. Самоубийством. В пустыне есть сухие колодцы, в которых уже воды нет. И находили бедных некоторых, которые бросались в колодец. Как только отступало это все, вся эта сладость, вся эта так называемая благодать, вдруг человек увидел, что у него ничего нет. Он приходил в отчаяние, Иудина отчаяние, и кончал жизнь самоубийством. Какие виды прелести, как святые отцы различают прелесть, по каким, может быть, категориям и видам? Вы, может, обратили внимание, друзья мои, что все время мы с вами как о чем говорим, что обосновываем и что приводим в качестве доказательства? Только святых отцов. Не каких-нибудь, не просто старцы говорят, и все. Святых отцов, то есть тех, которые действительно опыт уже бесспорен, церковью не просто признан официально, канонически, слышите? Не просто канонически, официально, вот, причислили к лику святых, и все. Даже не это, а тех святых, опыт которых был проверен множеством других, друг друга, если хотите, проверяли, единством опыта. Слышите? Целиком и полностью исходим из святоотеческого учения, а не из каких-нибудь там домыслов своих и предположений. В настоящее время, как и всегда, но и сейчас, особенно это важно. Мы с вами еще будем, я специально посвящу тему, специально будем с вами говорить, говорить о чем? Приведу иллюстрацию, великолепную просто иллюстрацию. Это откровенные рассказы странника. Мы с вами сопоставим и посмотрим. Эта книга, Боже мой, какое имеет распространение, которое издают, к сожалению, монастыри, и которые в своих духовных положениях прямо противоречат многим принципиальным положениям, аскетической или духовной православной жизни. Прямо противоречит. Поэтому еще раз я говорю, видите, мы все время ссылаемся на святых отцов, а не на кого-либо. Вот. И в данном случае, Григорий Синаид – это святой 14-го столетия, который, кстати, пришел на Афон и там не нашел делателей молитвы Иисусовой. Кстати, тоже очень много значит, потому что иногда мы, для нас имя означает больше, чем дело. Так он пишет о двух видах основных, как он считает, видах прелести, но при этом говорит, что источник той и другой – гордость. Гордость и, если хотите, сладострастие, то есть стремление к этим наслаждениям. Наслаждением, стремлением, ну, духовным, в данном случае. И вот он говорит, два вида есть прелести. В двух видах является. Первое – мечтаний, и второе – воздействие, как он именует. Что такое мечтание? Наверное, то, что требует наименьших комментариев. Сами понимаете, что очень легко, почитав особенно святых отцов, которые достигали действительно очень многого, достигали действительно божественного присутствия, вселения Духа Божьего, достигали при этом и великих дарований, начитавшись их, а особенно, обращая внимание на уже те рекомендации, которые они давали людям, достигшим уже высоких духовных состояний, о которых нам и помыслить даже невозможно, хватались сразу за них, за эти особые, кстати, приемы, подчас носящие чисто внешний даже характер приемы, так, хватаясь за них, чтобы быстрее достичь. Но это особенно свойственно, знаете, в юношеском возрасте, когда мечтание сразу достичь результатов, сразу стать чемпионом мира, не меньше. Вот так. Это особенно свойство. Мечты, мечты. О, Боже мой, насколько вы прекрасны. Так и в духовной жизни. Сразу мечтание об этих высоких состояниях. И вот эти мечты охватывают душу человека, может, в такой степени, что он весь живет этим. Начинает что-то делать. И погружается в этот мир иллюзий. Первый вид прелести. Чего тут только нет в этих мечтаниях. Оказывается, что сами эти мечты, как мы все прекрасно понимаем, они воздействуют и на само тело. Имейте это в виду. На само тело даже. И само тело может начать испытывать определенные сладостные состояния. И эта сладость, как говорят отцы, ядовитая, заразная, это сладость, которая является, выражаясь современным языком, наркотиком, который увлекает человека и отвлекает его от действительно правильного пути жизни. Это вот первый образ прелести, мечтаний, пишет Григорий Синаид. Дальше он пишет. Второй образ прелести – начало свое имеет в сладострастии, рождающемся от естественного похотения. Что он говорит об этом? Вы не думайте, что это речь идет о каком-то там блуде даже. Сладострастие имеет множество форм. Да. И естественно, мы все хотим вкусненького, да, приятненького, сладкого и так далее. Это форм этих сладостей миллион. Так вот, он пишет. Второй вид прелести – от сладострастия, то есть от стремлений вот к этим наслаждениям. И это присуще нашей вот этой природе, когда мы ищем не столько полезного, сколько вкусного. Говорят, нельзя тебе, опасно это есть. Или опасно это пить. Ну, как это невозможно удержаться? Ну что, да ничего, ну один раз. И идет так. И часто человек, не воздерживаясь от самых простых вещей, усугубляет свою болезнь и доводит ее до такой степени, когда уже говорят: все, Рубикон перейден. Да. Необратимый процесс. Вот о чем пишет он. Имейте в виду это. Второй образ прелести начало свое имеет в сладострастии, рождающемся от естественного хотения. В этом состоянии, вот он описывает, когда человек ищет это, в этом состоянии прельщенный берется пророчествовать, дает ложные предсказания. Сколько сейчас это происходит, это я это просто не могу. Некоторые настолько авторитетные есть, к ним кто только не едут, сотни тысяч людей едут, дает ложные предсказания. Без непотребства, омрачая ум их сладострастным огнем, сводит их с ума, мечтательно представляя им некоторых святых, давая слышать слова их и видеть лица. Я, может быть, приводил примеры, как бесстрашно советует. Утонул ребенок, мать бежит к нему. Твой ребенок в Москве, в таком-то районе. Она все уже собралась, в Москву едет, так, Калужская область. И вдруг находит ребенка, утонул в пруду. Ничего не бояться. Жизнь настолько смелые уже. Настолько смелые. Входит к нему, это мне рассказывает сам священник, матушка заходит к нему. Так, Татьяна, простите, батюшка, я не Татьяна, я Мария. Ну, неважно. Так, давно пьешь? Сколько лет? Батюшка, я вообще никогда не пью. Вы слышите? Заходит батюшка после этого. Точно та же повторяется история. К нему толпы идут. Прямо определенно. Самое главное, что он прямо говорит, что надо делать. Какой ужас! Вы слышите? Это уже просто, думаю, что такое? Ненормальный человек. Это такое же самомнение. И толпа людей идут. А почему идут? Так очень легко. Кстати, я вам сейчас дам совет, когда станете батюшкой, заходите авторитет заиметь. Проползите на четвереньках вокруг своего храма, например. Вот так. Начните давать советы, рекомендую, что вот в пятницу вот эту молитву в 13:30 прочтите, и не ошибитесь. Да. А в 14:30 выпейте вот эту водичку и кусочек просворочки. Все, слушайте, да вы будете сразу великим старцем. Хотя даже если усы не будут еще расти. Слышите? Так легко. Народ удивительно. Удивительно, чего же он падок вот на это. Во сколько, что прочитать, куда поехать, кому поклониться, кому поставить свечку, какую молитву, какой иконе. Слышите, называется религия. Не о том, что он на моих глазах подошла к священнику, к Никону Воробьёву. Батюшка, вот что делать, вот коровка перестала, молочко убавила совсем, молочко давать. Вот что вы, может быть, что мне дадите, скажете, что? Она ждала, что? Сейчас он даст святой водички, просворочку, примешать коровки и дать. А он ей: ты знаешь что, матушка, а ты молочко подливала в молочко водичку? Ну да, батюшка. Так вот, если ты не прекратишь этого делать, да не воздашь тем, которым ты этим, то у тебя коровка вообще перестанет давать молочко, и сдохнет твоя коровка. Она пришла к батюшке за какую молитву прочитать, когда что коровке что дать и прочее, а он такие вещи. Вот такие батюшки, учтите, если вы так будете поступать, все, у вас карман будет пустой. Вы знаете, откуда я взял этот карман? Вы себе представить не можете, что у нас было. Да, был такой... Ой, ну не буду, а то, знаете, на весь мир. Чему учили нас? как нужно вести себя, чтобы карман был не пустой, на нравственном богословии. Вы себе представить не можете. Я надеюсь, что теперь этого, конечно, нет. Вот так. Вот эти прельщенные, бесстрашные люди. Разводись. Не венчан? Разводись. Батюшка, да он в Бога не верит. Неважно, в блуде живете. Апостол Павел пишет, не спасается ли муж неверующий, женой неверующий? Ну что ты, апостол Павел, кто он такой по сравнению со мной? Слышите, что делают? И вот эти бесстрашные люди покоряют множество толпу этих простых людей, которые действительно, к сожалению, не могут мыслить, не знают священного даже Писания и начинают вот, следовать этим диким подчас советам. Кто это? Только действительно прелестный человек, находящий в мнении о себе, мнящий, что он уже может, уже все он знает, что от него исходит сам глагол Божий, исходит от него. Как от некоторых можно это услышать. Духовник – все, через него говорит Бог. Поэтому даже подумать о том, что духовник ошибается – это великий грех. Не сметь думать даже об этом. Вот до чего докатилось. Но еще о духовничестве мы с вами будем говорить. Но в данном случае я что вам говорю? Что такое делает прелесть? Мало того, что она губит самого человека, сколько вокруг себя начинает губить людей, когда он становится пастырем и учителем народа Божьего. И всюду действительно источник один – гордость, прямая гордыня, мнение о себе – самомнение своей святости. Просто удивительно. Подчас человек не имеет даже элементарных богословских знаний. Он уже дерзает рассуждать о таких материях, которых он ничего просто не понимает. Гордыня – убийственная вещь. Это действительно корень прелести. И вот Симеон Григорий Синаид – прям такой вывод и делает. Вообще одна причина прелести – гордость. Гордость. И потому указывает и средства. Как гордость есть вообще причина прелести, так смирение служит верным предостережением и предохранением от прелести. В качестве яркого примера Григорий Синаид приводит обращение Пимена Великого к собратьям по подвигу. Пимена Великого, зачитываю вам. «Братья, поверьте, куда будет ввержен сатана, туда ввергнут и меня». Пимен Великий. Великий. Что пишет о себе? Я думаю, что не великий, может, этого никогда и не скажет, потому что он еще он себя чувствует все-таки получше, чем Пимен Великий. А это слишком уже велик. Поэтому святитель Игнатий пишет замечательные строки, говорит, «Все святые признавали себя недостойными Бога». Слышите? Бога. Этим они явили свое достоинство, состоящее в смирении. Все самообольщенные считали себя достойными Бога. Этим явили объявшие их души гордость и бесовскую прелесть. И приводит дальше. Иные из них приняли бесов, представших им в виде ангелов, и последовали им. Иные возбуждали свое воображение, разгорячали кровь, производили в себе движения нервные, принимали это за благодатное наслаждение – и впали в самообольщение, совершенное омрачение, причислились по духу своему к духам отверженным. Ух, предупреждение какое! Поэтому мы читаем у отцов, цитирую. «Опасно преждевременное бесстрастие», восклицательный знак. «Опасно преждевременное получение наслаждение божественной благодатью», восклицательный знак. Дары сверхъестественные могут погубить подвижника, ненаученного немощи своей. Вы знаете, подумать, что бесстрастен. Вы знаете, страсти могут замолкнуть. Их можно, страсти, усыпить. Вы слышите, есть способы, которые можно усыпить. В частности, например, вы по истории религии наверняка это проходили. Сейчас у нас есть такой курс истории религии в семинарии? А? Есть, да? Ну так вот, может быть, вы проходили так называемый восьмеричный путь спасения в буддизме. Посмотрите, это очень непростая вещь. Восьмеричный путь спасения, который приводит человека к состоянию нирваны. В состоянии нирваны – полное бесстрастие, я вам скажу. Полное бесстрастие. Ведь там восьмеричный путь предполагает не только борьба с телесными там страстями, но и состояниями души, и с чувствами, и борьбы с умными страстями, которые возникают в уме. Слышите? И к чему человек приходит? Потрясающим вещам. Я вот недавно буквально на одном приходе цитировал то, о чем говорил Будда. Как он говорил, этот, так сказать, кумир. Да. «Я сам всего достиг. Я он. Я Будда. Я сам все получил». Вы слышите? «Я он. Я Будда. Не просите ничего умолчания. Оно не может ни слышать, ни видеть». Слышите? Это такие вещи, которые он заявляет. «Я сам достиг нирваны». Вы слышите? Всюду «я сам достиг». Вы слышите? «Я сам». Прям древнее шепот змея в раю. «Будете как боги, как Бог». Так и звучит здесь. Какая гордыня! Вы только подумайте! Я не сомневаюсь, что у него действительно он достиг бесстрастия. Слышите? Я не сомневаюсь. Но запомните только один закон духовной жизни, который надо знать. Оказывается, гордость – это самое страшное состояние, может пожрать все прочие страсти. Пожрать в полном смысле, потому что это чудовище, дракон. И нет никаких страстей. Их и не нужно. Достаточно. Достаточно этого змея, чтобы уже человек был совершенно вне Бога. Опасно преждевременное бесстрастие. Какое преждевременное? Что означает? Это означает, что человек, тот, который не увидел своих страстей, не увидел их, не увидел, что сам он без помощи Божией не может исправить своей природы. Вы слышите? Вот эта амартия, о которой мы говорили, греховность, она же у нас именно в самой природе сидит уже, идет от этого ветхого Адама. Тот человек, который не увидел этого, не увидел, что силою Божией только он может препобедить это и стать в единстве с Богом, в единение войти с Богом. Тот, который этого не увидел, не познал немощи своей, не познал, что такое блаженно нищий духом, а для этого человека опасно это бесстрастие, потому что тогда он пожирается вот этим одним чудовищем гордыней. Вот пример, я вам привел просто Будду, но в индуизме то же самое, возьмите, что Вивекананда проповедует и другие – что проповедуют эти, находящиеся в прелести, языком своим часто болтая, простите меня, что они грешные. На самом деле, если бы человек только чувствовал себя грешным, совершенно бы иначе он относился ко всему тому, с чем к нему обращаются. Поэтому, кстати, еще хочу сказать, что любопытный факт, аскетический факт, очень любопытный, который надо вам знать, ну, может, не надо уже, но на всякий случай просто. Потому что мы сейчас до того далеко отошли от всего этого. Вот читаю этот курс, я не знаю, кому он нужен даже. Ну, может, кому-то нужен. Факты очень интересны, что человек, который действительно идет по пути препобеждения вот этих своих страстей, но исходит совсем не из того правильного начала и ориентируется совсем не теми законами духовной жизни, которые приводят человека все большему видению да, своей греховности перед лицом Всесвятого Бога. Тот человек, который действительно, кажется, внешне побеждает это, который достигает в этом отношении, кажется, чистоты, и который молит Бога о даровании ему благодати все большей, оказывается, этот человек может получить дарования, те, которые мы называем благодатными дарованиями. Я думаю, что, может быть, это способ выражения такой, что Бог дает ему дары, например, прозорливости. Кстати, учтите, вы-то должны знать, что прозорливость вовсе не факт святости человека. Это совсем еще не факт. Имейте, пожалуйста, это в виду. Прозорливость совсем не показатель святости человека. А вот что здесь? Здесь две, я бы сказал, две возможности объяснения. Одна из них, как мне кажется, слушайте, я всегда предупреждаю, как мне кажется, можете это не принимать совершенно, что Бог не может давать человеку этих даров, ибо они были бы для него губительны. Но он их получает? Откуда? И вот мне кажется, происходит следующее. Человек по природе своей, его душа, обладает всей совокупностью сил, если хотите, которые коренятся в человеке, как в образе Божьем. Вы слышите? Душа по природе своей – жительница того мира. И поэтому, по мере очищения ее от этих грубых страстей, слышите? Я о гордости ничего не говорю. Я говорю о грубых страстей. По мере очищения души от грубых страстей – в ней эти таланты, присущие природе человеческой, начинают открываться. Какие таланты? В частности, прозорливость. В частности, чудотворение. Слышите? Чудотворение? Я не ошибся? Кассиан Римлянин писал: часто люди, развращенные умом и совершенно отрекшиеся от веры именем Господа, творят великие знамения и чудеса. Прошу обратить ваше внимание на это. Причем в данном случае Кассиан Римлянин ничего нового не сказал по сравнению с чем? С тем, что сказал сам Господь: в последние времена придут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, слышите, чтобы прельстить, если возможно, избранных. Евангелие от Матфея, 24 глава. Посмотрите, сам Христос говорит, Кассиан Римлянин, фактически только, ну, переводит, если хотите, эти слова, он переводит на язык, вот, язык для людей, к которым он обращался. Оказывается, слышите, что происходит? Как это такое может? Именем Христа могут творить великие знамения и чудеса. Знаете как? Для него имя Христа – это только форма. Форма. А действие его происходит. Его вот этих открывшихся в нем сил, но которые эти силы в силу того, по причине той, что они в данном случае действуют не по воле Божией, не с Богом, не со смирением, не с любовью, а с самомнением, тщеславием, эти силы сопрягаются с демонами. Слышите? И человек именем Иисуса Христа творит сатанинские пророчества и исцеления. Друзья мои, это вопрос, который к вам обязательно может быть. Как это такое? Разве чудеса не являются доказательством? Нет. Нет. И тот, кто творит чудеса, не думайте, что он свят. И творящие чудеса не значит просто так надо, знаете ли, уже почитать, как святого. А то иначе будем целовать копыта у ослицы Валаамской, которая прорекла языком человеческим. Имейте в виду, вот этот момент, это видите, какой он тонкий, правда, тонкий момент какой, на котором, Боже мой, спотыкаются массы людей. Массы людей. Никто не думает, что это за человек. Он сотворил чудо, все, ринулись. Он предсказал, все, ринулись. Причем любопытно еще при этом, что стоит один раз угадать, и уже об этом одном случае все говорится, не знаю сколько, 10 раз, 100 раз мимо, об этом все молчат. И раздувается. Вот, оказывается, прелесть-то какая вещь страшная. Оказывается, возможно при подвижнической жизни, лучше сказать, аскетической жизни. Вот так, подвиг – это что-то уж очень правильное и хорошее. А аскеты бывают разные. При аскетической жизни можно избавиться от всех грубых страстей, но прийти в состояние не благодати Божией, а прийти в состояние раскрытия тех естественных природных сил, которые присущи человеку, так, и, поскольку это вне Бога, соединяется с демонами-мучителями. И тогда вот эти предсказания, а особенно эти чудеса, очень часто оборачивается для людей бедствием. Бедствием приносит им не пользу. Я говорю о духовной стороне прежде всего. Я не знаю, как о телесной стороне, но о духовной стороне приносит им вред бесспорный. Вот так, друзья мои, пожалуйста, вы запомните этот момент. Знаете, вот видите, только вы это знаете. Я думаю, еще мало кто это знает, потому что это святые отцы, а мы же святых отцов не знаем. Нам святые отцы – это так, это. Нам важны старцы, нам прозорливцы, то есть, важны, к сожалению. Вот так. Еще что хочу сказать. Очень важное положение – которые нужно просто знать. Цитирую. «Величайшая прелесть – признавать себя свободным от прелести». То есть от заблуждения. То есть признавать себя, что у меня нет самомнения. У меня нет гордости. Я не мню о себе, что я хороший. Правда, только попробуйте тронуть меня, и тогда узнаете, мню я или не мню о себе. Величайшая действительно прелесть – это действительно видеть себя свободным от прелести. Потому что пока я вижу себя свободным от этого, моя гордыня спокойно развивается. Слышите, в чем беда? Зачитываю дальше. Прелесть – это усвоение человеком лжи, принятой им за истину. Прелесть действует первоначально, слышите, первоначально, на образ мыслей. Будучи принята и извратив образ мысли, она немедленно сообщает сердцу, извращает сердечные ощущения. Овладев сущностью человека, она разливается на всю деятельность его, отравляет самое тело. Один из законов духовной жизни, который стоит знать. Сердце, оказывается, наше. Тоже орган чувств, переживаний, ощущений не может долго противиться уму. Вы слышите, какое дело? И когда я умом соглашаюсь вот с этим образом жизни, ну, в частности, вот я буду иллюстрировать вам это откровенными рассказами странника потом, буду соглашаться с этим, как быстро, как через несколько недель и чуть менее полгода дойти уже до состояния всех переживаний божественной благодати и так далее, оказывается, как это быстро, только нужно делать вот это все, приняв это умом, оказывается, я приму и сердцем, потому что очень скоро оно поддается действию ума, не может противиться, и идет тогда в том же русле. И это бывает уже беда. Это уже страшная беда. Все виды бесовской прелести, все, и первый, и второй, и все другие. Знаете, от чего происходит? Читаю. Возникает из того, что в основании молитвы не положено покаяние, что покаяние не сделалось источником, душой, целью молитвы, источником, душой, целью молитвы. Вот, оказывается, откуда. Потому что сказать гордость – это, знаете, слишком общее понятие. Ну, не совсем. Вот, оказывается, в чем дело, что покаяние не сделалось источником, душой, целью молитвы, что в основании вот этой жизни нашей, оказывается, не положено покаяние. Вот, оказывается, какая беда. Вот откуда начинается развиваться вот то, что мы именуем прелестью. Склоняется, влечется наше свободное произволение к прелести, потому что всякая прелесть льстит нашему самомнению, нашему тщеславию, нашей гордостью. Ну, еще бы не льстить. Все-таки я уже кое-чего достиг. Слава тебе, Господи! Так и хочется вот повторять постоянно эти слова замечательные Феофана Затворника. Сам дрянь дрянью, а все твердит, я не такой, как прочие люди. Да, прелесть как раз льстит действительно нашему самомнению. Я не такой, как прочие люди. Вот, оказывается, что происходит и почему легко она входит в нашу душу. Хочу отметить, что произошло во времена Христа, с самим Христом, в эпоху Его жизни. Кто распял Христа? Всем известно, какое душевное бедствие возникло для иудейских книжников и фарисеев из их неправильного душевного настроения. Они соделались не только чуждыми Бога, но и иступленными врагами Его, богоубийцами. Подобному бедствию подвергаются подвижники молитвы, извергшие из своего подвига покаяние, усиливающиеся возбуждать в сердце любовь к Богу. Кстати, обращаю ваше внимание, усиливающиеся возбуждать в сердце любовь к Богу, возбуждать искусственно, и усиливающиеся ощущать наслаждение, восторг. Они развивают свое падение, соделывают себя чуждыми Бога, вступают в общение с сатаной, заражаются ненавистью к Святому Духу. И дальше любопытные примечания, кстати. Этот род прелести редко оканчивается сумасшествием и самоубийством, но растлевает решительно и ум, и сердце. По производимому им состоянию ума отцы назвали его мнением. Вот это состояние книжников-фарисеев, которые, как вы помните, на протяжении всего Евангелия вступали не только в спор с Иисусом Христом, но распалялись буквально злобою, творили заговоры против Него, как бы убить Его, действительно противились Духу Святому, прямо в прямом и полном смысле слова. Эти люди, оказывается, они в то же время, преисполненные своего самомнения и гордыни, редко сходят с ума. А знаете, кто сходит с ума? Кто занимается вот этой мечтательностью? Ну, вы помните, может быть, мы с вами сейчас еще будем говорить об этом, о прелестности западного христианства, да, которые действительно представляют себе картины, эти образы. Вот эти впадают перед собой, фильмы это целое прокручивают. Вот здесь очень легко действительно и сойти с ума. Действительно сходит с ума. Им уже начинают являться все там, и Христос, и Богородица, и святые, и разговаривают они, и получают от них и советы, и сами дают советы, все что угодно. Вот такие вещи. Вот я обращаю ваше внимание на вот эти слова, что он предупреждает святые, опасно возбуждать в сердце любовь к Богу, усиливающимся возбуждать в сердце любовь к Богу. Вы слышите, какие серьезные вещи? Разве не призывает нас Евангелие? Разве не говорит первые и высшие заповедь – любовь к Богу? А как же можем мы еще стремиться тогда к Богу? Слышите? И вот вам замечательный пример. Еще один, я бы сказал, пример. Как можно извратить смысл Евангелия как такового. Когда Господь призывает и говорит, первая и большая заповедь – это возлюби Господа Бога твоего, то речь идет не о возбуждении чувства любви, слышите? А о чем идет речь? Христос ответил, «Меня любит тот, кто исполняет заповеди Мои». Не о чувстве, не о возбуждении чувства любви. Категорически запрещает святоотеческая практика возбуждать, искусственно возбуждать в себе чувство любви. Опаснейшая вещь, потому что здесь человек впадает в фантазии. Как можно возлюбить Бога, которого мы не видим? Мы можем возлюбить человека. Можем в конце какой-то в природе что-то и так далее. Но Бога, который есть Дух, ответ. «Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои». Вот, оказывается, что такое любовь к Богу. Это жить вот, по тем, если хотите, призывам Бога, которые называются заповедями Божьими, а не возбуждать в сердце любовь к Богу. Вот в связи с этим обращаю ваше внимание на эту книгу «Жизнь старца Афонского Порфирия Кавсака Левита». Какая беда, что он пишет! Какая беда, что там написано! Да. Не боритесь со страстями! Не боритесь с грехом! Помню, 204-я страница, кто, если желает, сам почитать. Не боритесь, любите Бога. Это вы слышите, что такое? Это все равно, что я люблю человека и вонзаю ему кинжал в спину. Я тебя люблю. Великим постом. Ефрема Сирина молитва вся, с коленопреклонением даже. А здесь не боритесь с грехом. Вообще-то, вы знаете, поразительное дело. Оказывается, не боритесь со страстями, не боритесь с грехом, любите Бога. Вы знаете, что это такое? Что это такое? Это прям, если хотите, такое хотя бы элементарное, но буквально изложение подвига, если можно так сказать, западных, католических, великих святых, которые были, влюблялись в Бога. Слышите? Уже не любили Бога, а влюблялись в Бога, в Иисуса Христа. В полном, вы слышите, смысле слова – влюблялись. Я говорю о великих женских святых католической церкви. Категорически запрещает это святоотеческое учение. Исаак Сирин об этом пишет. Прошу запомнить это, эту мысль, запомнить. Вот он пишет. Это слово 55-е его. «Нет способа возбудиться в душе божественной любви, если она не препобедила страстей». Вот, оказывается, что предшествует возникновению в душе божественной любви. Слышите? Прежде очистить нашу душу. Апостол Павел пишет, любовь – это есть совокупность совершенств. Слышите? Вершина всех их совершенств, оказывается. А не то, что не боритесь с грехом, любите Бога. Это что это такое? Я обращаю ваше внимание, вы обратите внимание, вот просто извините, Афон. Греки прямо все на него молятся. Эту книгу прям защищают. Приведите мне хоть одного святого отца. Сам греческий другой старец, Ефрем Мароитис, прямо пишет противоположное. Афонский тоже старец. Да. Боритесь с грехом, не допускайте греха и так далее. А здесь не боритесь. И вообще, когда вы прочитаете эту книгу, то вы будете вообще поражены, чего там только нет. И, друзья мои, мы оказываемся сейчас, я уже не знаю, на грани или перешли грань, если вся Греция уже молится на него. Но еще бы! Благодать-то какая! Не боритесь с грехом! Выбросить надо эту молитву Ефрема Сирина. «Господи, владыка живота моего!» Это что такое? Вы слышите, перед чем мы стоим? Вот это прелесть, да. Уже прелесть, которая заражает огромное количество людей. У нас издают на русском языке. Я вам говорил, что мне на Афоне ее подарили, эту книгу. Да, как авторитет. И там столько таких вещей в этой книге, я уж не хочу сейчас даже перечислять, что просто беда. Вот что такое прелесть. Это опаснейшее дело. Хочу еще сказать. К состоянию самообольщения и прелести прямо относят святые отцы тех мирян, монахов, священнослужителей, которые довольствуются, я могу это зачитать, довольствуются совершением всех правил, молитвенных правил. Если священник совершает богослужение, монах – там келейные правила, мирянин – то же самое. Это, вы знаете, оказывается, пишет так, не без основания относит к состоянию самообольщения и прелести душевное настроение тех, которые, отвергнув упражнение молитвы Иисусовой и вообще умные делания, удовлетворяются одним внешним молением. Слышите? Внешним молением, внешним совершением молитв. То есть неопустительным участием в церковных службах. А священник куда денешься? Неопустительным исполнением келейного правила. Вывод. Они не могут избежать мнения о себе, как это объясняет упомянутый старец Василий в предисловии книги святого Григория Синаита. Ибо признающий за собой какое-либо доброе дело находится в состоянии самообольщения. Это состояние самообольщения служит основанием бесовской прелести. Игнатий Брянчанинов по этому поводу пишет: «Надо каяться, молиться и охраняться от прелести, потому что в настоящее время, середина XIX века, но не в наше, конечно, не подумайте, потому что в настоящее время большая часть желающих благочестно жить и мнящих о себе, что они живут благочестиво, слышите, разгорячены вещественным разгорячением и находятся в большем или меньшем самообольщении». Поэтому Игнатий Брянчанинов призывает: надо увидеть это, чтобы не быть обманутым актерами и актерством благочестия. Увидев это, надо отвратить взоры от грустного зрелища, чтобы не подвергнуться пороку осуждения ближних. Надо обратить взоры на самих себя, позаботиться о собственном спасении, так как милость Божия еще дарует возможность спастись тем, которые произволяют спастись. Слышите, предупреждают и от актерства благочестия. Ну ладно, друзья мои, это я вижу, у вас тут много шпаргалок. Я не знаю, так, надо было пораньше кончить. Ну, сейчас я попробую, если будет у нас возможность, так, поговорить. Что тут вы? Так. Какими простыми аргументами объяснить светскому человеку православный подход к браку? Целомудрие до брака, вред гражданского брака. В чем женская и мужская роль в семье? Ну, вы слушайте, большой вопрос такой. Да. Об этом давайте поговорим, может быть, специально по этому вопросу. Потому что сейчас это вопрос, который я не могу ответить за одну минуту. Тут есть о чем поговорить. Второе. Если по воле Божией происходит зло, попущение делается по нашей греховной воле, то зачем, это выражение? А, воля дьявола входит в волю Божию. А попущение зачем входит? Друзья мои, дело вот какого рода. Когда мы говорим «попущение Божие», то мы, говорим о том, вот о чем на первом уроке мы разговаривали, о понимании греха. Грехом мы раним сами себя. И Господь дал нам свободу, и дал нам, мы можем сами себя ранить. Представляете? Я говорю о духовных ранах, о грехе. Мы можем грешить. Как назвать это? Попущение Божие. Как назвать, скажите? Воля Божия. Кажется, воля Божия, чтобы мы жили хорошо. А то, что мы грешим? Да, мы свободны. Слышите? Можем жить по заповедям, можем жить вопреки. Вот это вот вопреки воле Божией, это называется попущением Божиим. Попущение, то есть Бог дает нам свободу. Вот и больше ничего. А уже эту свободу, используя во зло, мы действительно действуем как? По воле дьявола. Вот так. Надеюсь, понятно, да? Вот так. Насчет брака в следующий раз тогда, может быть, спросим и поговорим, да. Если человек считает себя плохим, ничего доброго в себе не видит, кроме грехов, рассматривая в себе только их, как не впасть в уныние? Что радостного в православной духовной жизни, кроме прощения грехов? Хороший вопрос, правильно, да. Ну, мы с вами вот кое-что, о чем кое-что говорили, о радости, да. Но вот что. Может быть, мы так говорим неудачно. На самом деле, в духовной жизни происходит так. По мере видения своей греховности и действительного смирения человека, еще больше в человеке, более внимательно, более сильно происходит молитва. В молитве что происходит? Единение с всеблагим Богом. Поэтому это видение своей греховности дает человеку такие утешения, о которых мы даже и не знаем. Радость в молитве. Посмотрите, о какой радости в молитве говорят все святые. Недаром апостол Павел за словами «непрестанно молитесь», дальше, следующий прям, «всегда радуйтесь». Так оно и есть. Напоминаю вам, когда человек тяжело болен, так, и вдруг начинается исцеление. Какая радость! Вот это ощущение радости, какой? Что вот врач дал мне эти такие лекарства, которые, вижу, действуют оздоровительно на меня, они же приносят радость человеку. Поэтому это действительно очень часто многие думают, что видеть все больше свою греховность – это можно впасть в полное уныние, даже отчаяние, ничего подобного. Как раз, знаете, отчаяние, чего происходит? Я весь болею, я всюду иду, я чувствую, у меня там и температура, и еще что-то, а у меня никто ничего не находит. Вот ужас-то! И какое благо вдруг! Врач говорит, вот что у вас болит, и вот средство. Уже какая радость! Наконец-то нашли! А то, чего мне только не делали. Вот это сознание своей греховности, это покаяние, оно всегда сопрягается с радостью. Учтите это, потому что здесь человек соединяется действительно с Духом Божьим. Поэтому, посмотрите, все святые. Серафим Саровский, о, пример хороший. «Радость ты моя». Всегда говорил об этом. Вот как. Так что это нужно действительно отвечать на это. На это именно так. Вот. Поэтому в православной жизни радость, уже первая радость – это искренняя молитва, потому что она тут же дает утешение душе человеческой. Вот так. Ух, тут сколько... Да, вот видите, что... Ну, сейчас это тоже пока отложить. Большие вопросы, слушайте, сейчас, чтобы нам не оказалось... Отложим вот эти большие вопросы. Можно ли сказать, что лицемерие – это благочестие, не исходящее из сердца, актерство ради формы? Нет, лицемерие – это фальшь. Это фальшь, это обман. Я обманываю других людей, изображая себя благочестивым, изображая себя, а на самом деле являюсь нечестивым. Это просто обман. Лицемерие – это обман. Вот, поэтому назвать его как-то благочестием язык не поворачивается. Почему Ганди, Конфуции нельзя назвать духовными людьми, если нравственными можно? Ну, потому что это разница, мы же с вами говорили, что в чем разница между нравственностью и духовностью. Я могу быть очень нравственным, то есть не совершать никаких поступков, которые бы показывали меня как, ну, как выражение моего поведения, недолжного отношения моего поведения к другим людям, к закону, к природе и ко всему прочему. Это нравственность, это чисто внешний образ поведения. А духовность – это то, что внутри человека присутствует. Это мои мысли, чувства, желания, которые могут быть добрыми, могут быть злыми. Так? Но это только первый уровень духовности. Если мы говорим о христианской духовности, то этот уровень, когда человек борется со своими страстями и понуждает себя к правильной жизни, этот уровень, знаете, с чем сопряжен? С действием благодати Божией. И, кстати, этому действию благодати Божией очень помогает таинство, в частности, причащение. Благодать Божия мы всегда забываем. Поэтому христианская духовность сопряжена с действием благодати Божией. Причем это факт, который, я надеюсь, что все мы даже в своей жизни это, так сказать, имели. Как действует причастие, как действует исповедь. Действительно, какое происходит благоприятное такое воздействие на душу человека. Ну, так, еще тут что-то, да, или нет? А, вот последнее, да. Сейчас что-то... Извините. Объясните, пожалуйста, как совместить состояние радости, ведь сказано «всегда радуйтесь», и состояние покаянного... покаяния мытаря, да. Вы знаете, объяснять тут невозможно, тут надо пережить. Все святые, посмотрите, даже плакали о грехах своих, и эта радость, это покаяние сопрягалось с радостью. У Андрея Крицкого есть замечательное в каноне такое тоже выражение, я не помню точно, но радостно-покаянное, что ли. Да, вроде это, кажется, высказывание. Это всегда сопрягается. Тут объяснять невозможно, это надо просто на себе испытать, и тогда все будет понятно. Когда отчаяние, уныние – вот это действительно грех. И признак, кстати, неправильного отношения к себе. Возникает это уныние, отчаяние от самомнения. А когда действительно, ой, прости меня, Господи, все, и человек скоро ощутит это прощение, и это радость. Иоанн Кронштадтский, помните, как он говорил? «И вновь пространство ощутил я,